Гай Петроний «Арбитр». Аудиороман «Сатирикон» озвучен на сайте myaudiolib.ru по тексту 7-го тома Библиотеки всемирной литературы 1969 года издания. Текст романа читает Надежда Прокма. Перевод с латинского Бориса Ярхо. Первое. Но разве не тем же безумием одержимы декламаторы вопящие? Эти раны я получил, сражаясь за свободу Отечества. Ради вас я потерял этот глаз. Дайте мне вожатого, да отведет он меня к чадам моим, ибо не держат изувечные стопы тела моего. Впрочем, все это еще было бы терпимо, если бы открывало стремящимся путь к красноречию. Но пока от всей этой высокопарности, этих велеречиво пустых сентенций одна польза. Стоит попасть на форум, кажется, будто ты попал в другую часть света. Потому, я думаю, и выходят дети из школ дураки дураками, что ничего жизненного, обычного они там не видят и не слышат, а только и узнают, что про пиратов, торчащих с цепями на морском берегу, про тиранов, подписывающих указы с повелением детям обезглавливать собственных отцов, да про дев, приносимых в жертву по три сразу, а то и больше, по слову оракула, во избавление от чумы. Да еще учатся говорить сладко да гладко, так что все слова и дела похожи на шарики, посыпанные маком и кунжутом. Второе. Разве можно на такой пище добиться тонкого вкуса? Да не больше, чем благоухать, живя на кухне. О, риторы, не во гнев вам будь сказано, вы-то и погубили красноречие. Из-за вашего звонкого пустословия сделалось оно общим посмешищем, по вашей вине бессильным и дряхлым стало тело речи. Юноши не упражнялись в декламациях в те времена, когда Софокл и Еврипид находили слова, какие были необходимы. Начетчик, не видавший солнце, еще не губил дарований во дни, когда даже Пиндар и девять лириков не дерзали писать гомеровым стихом. Да что говорить о поэтах? Ведь ни Платон, ни Демосфен, конечно, не предавались такого рода упражнениям. Истинно возвышенное и, так сказать, целомудренное красноречие прекрасно своей природной красотой, а не вычурностью и напыщенностью. Лишь недавно это надутое пустое многоречие прокралось в Афины из Азии и, словно вредоносная звезда, наслала заразу, овладевшую умами молодежи, стремящейся к возвышенному. И вот, когда подточены были законы красноречия, оно замерло в застое и онемело. Кто из потомков достиг славы Фукидида или Гиперида? Даже стихи более не блещут здоровым румянцем. Все они точно вскормлены одной и той же пищей. Ни одно не доживет до седых волос. Живописи суждена та же участь после того, как наглость египтян да нельзя упростила это высокое искусство. Третье. Агамемнон не мог потерпеть, чтобы я дольше разглагольствовал под портиком, чем он потел в школе. «Юноша», — сказал он, — «речь твоя не считается со вкусами толпы и полна здравого смысла, что теперь особенно редко встречается. Поэтому я не скрою от тебя тайн нашего искусства. Менее всего виноваты в этом деле учителя, которым поневоле приходится бесноваться среди бесноватых, ибо начни учителя преподавать не то, что нравится мальчишкам, они остались бы в школах одни, как сказал Цицерон. В этом случае они поступают совершенно как льстицы-притворщики, желающие попасть на обед к богачу. Только о том и заботятся, как бы сказать что-нибудь такое, что, по их мнению, приятно слушателям, ибо без силков лести им никогда не добиться своего. Вот так и учитель красноречия. Если, подобно рыбаку, он не взденет на крючок ту приманку, на которую рыбешка наверняка клюнет, то и останется сидеть на скале без надежды на улов. Четвертое. Что же следует из этого? Порицание достойны родители, не желающие воспитывать своих детей в строгих правилах. Во-первых, они и тут, как во всем прочем, свои надежды посвящают честолюбию. Во-вторых, торопясь скорее достичь желаемого, гонят недоучек на форум, и красноречие, которое, по их собственному признанию, стоит выше всего на свете, отдается в руки молокососов. Вот если бы они допустили, чтобы учение шло постепенно, чтобы учащиеся юноши орошали душу лишь серьезным чтением и воспитывались по правилам мудрости, чтобы они безжалостно стирали все лишние слова, чтобы они внимательно прислушивались к речам тех, кому захотят подражать, и убеждались в том, что прельщающее их вовсе не великолепно, тогда возвышенное красноречие обрело бы вновь достойное его величие. Теперь же мальчишки дурачатся в школах, а над юношами смеются на форуме, и хуже всего то, что кто с молоду плохо обучен, тот до старости в этом не сознается. Но дабы ты не возомнил, будто я не одобряю непритязательных импровизаций, вроде Луцилевых, я и сам то, что думаю, скажу стихами. Пятое. Науке строгой, кто желает плод видеть, пускай к высоким мыслям обратит ум свой. Суровым воздержанием закалит нравы, тщеславно пусть не ищет он палат гордых, к пирам обжор не льнет, как блюдолиз жалкий, не заливает пусть вином свой ум острый, пусть пред подмостками он не сидит днями с венком в кудрях, рукоплеща и гремимов. Если же мил ему град Тритонии оруженосной, или по сердцу пришлось поселение лакедемонян, или постройка сирен, пусть отдаст он поэзии юность, чтобы с веселой душой вкушать от струи меонийской, после бразды повернув перекинется к пастве Сократа, будет свободно брицать демосфеновым мощным оружием. Далее римлян толпа пусть обступит его и изгнавши, греческий звук из речей их дух незаметно изменит. Форум покинув, порой пусть заполнит страницу стихами, чтобы фортуну воспеть и полет ее окрыленный. Пой о пирах и о войнах сложи суровую песню, в слоге возвышенном так с Цицероном бесстрашным сравнишься. Вот чем тебе надлежит напоить свою грудь, чтоб широким, вольным потоком речей излить пиерийскую душу. Шестое. Я так заслушался этих стихов, что не заметил исчезновения Аскилта. Пока я шагал по саду, все еще взволнованный сказанным, портик наполнился огромной толпой молодежи, возвращавшейся, как мне кажется, с импровизированной речи какого-то неизвестного, отвечавшего на свазорию Агамемнона. Пока эти молодые люди, осуждая строй речи, насмехались над ее содержанием, я потихоньку ушел, желая разыскать Аскилта. Но, к несчастью, я ни дороги точно не знал, ни местоположения нашей гостиницы не помнил. В какую бы сторону я ни направлялся, все приходило на прежнее место. Наконец, утомленный беготней и весь обливаясь потом, я обратился к какой-то старушонке, торговавшей овощами. «Матушка», — сказал я, — «не знаешь ли часом, где я живу?» «Как не знать?» — отвечала она, рассмеявшись столь глупой шутке, а сама встала и пошла впереди. Я решил в душе, что она ясновидящая. Вскоре, однако, эта шутливая старуха, заведя меня в глухой переулок, распахнула лоскутную завесу и сказала: «Вот где ты должен жить». Пока я уверял ее, что не знаю этого дома, Я увидел внутри какие-то надписи голых потаскушек и украдкой разгуливавших между ними мужчин. Слишком поздно я понял, что попал в трущобу. Проклиная вероломную старушонку, я, закрыв плащом голову, бегом бросился через весь лупанар в другой конец. И вдруг уже у самого выхода меня нагнал Аскилд, тоже полумертвый от усталости. Можно было подумать, что его привела сюда та же старушонка. Я отвесил ему насмешливый поклон и осведомился, что, собственно, он делает в столь постыдном месте. Он вытер руками пот и сказал: «Если бы ты только знал, что со мною случилось!» «Почем мне знать?» — отвечал я. Он же в изнеможении рассказал следующее. «Я долго бродил по всему городу и никак не мог найти нашего пристанища. Вдруг ко мне подходит некий почтенный муж и любезно предлагает проводить меня. Какими-то темными закоулками он провел меня сюда и, вытащив кошелек, стал соблазнять меня на стыдное дело. Хозяйка уже получила плату за комнату, он уже вцепился в меня, и не будь я сильнее его, мне пришлось бы плохо. Все они словно сатирионом опились. Общими усилиями мы избавились от назойливого». 9. Наконец, как в тумане, завидел я Гитона, стоявшего на обочине переулка, и бросился туда же. Когда я обратился к нему с вопросом, приготовил ли нам братец что-нибудь на обед, мальчик сел на кровать и стал большим пальцем вытирать обильные слезы. Тронутый видом братца, я спросил, что случилось. Он ответил нехотя и не скоро, лишь после того, как мои просьбы стали сердитыми. «И этот вот, твой братец или товарищ, прибежал незадолго до тебя и стал посягать на мою чистоту. Когда же я закричал, он обнажил меч, говоря: „Если ты Лукреция, то я твой Тарквиний“. Услыхав это, я едва не выцарапал глаза Аскилту. „Что скажешь ты, потаскуха мужского пола, чье самое дыхание нечисто?“ — кричал я. Аскилд же, притворяясь страшно разгневанным и размахивая руками, заорал еще пуще меня: „Замолчишь ли ты, гладиатор поганый, отброс арены? Замолчишь ли, ночной грабитель, никогда не преломивший копья с порядочной женщиной, даже в те времена, когда ты был еще способен к этому? Ведь я точно так же был твоим братцем в цветнике, как этот мальчишка в гостинице. Ты удрал во время моего разговора с наставником!“ — упрекнул его я. 10. «А что мне оставалось делать, дурак ты этакий? Я умирал с голоду. Неужто я должен был выслушивать ваши рассуждения о битой посуде и цитаты из сонника? Поистине, ты поступил много гнуснее меня, когда расхваливал поэта, чтобы пообедать в гостях». Так наша безобразная ссора разрешилась смехом, и мы мирно заговорили о другом. Снова вспомнив обиды, я сказал: «Аскилд, я чувствую, что у нас с тобой не будет ладу. Поэтому разделим наши общие пожитки, разойдемся и постараемся прогнать нашу бедность каждой порознь. И ты сведущ в словесности, и я. Но чтобы тебе не мешать, я изберу другой род занятий. Не то нам придется на каждом шагу сталкиваться, и мы скоро станем притчей во языцах». Аскилд согласился. «Сегодня, — сказал он, — мы, как риторы, приглашены на пир. Не будем попусту терять ночь. Завтра же, если угодно, я подыщу себе и другого товарища, и другое жилище». «Глупо откладывать до завтра то, что хочешь сделать сегодня», — возразил я. Страсть торопила меня к скорейшему разрыву. Уже давно жаждал я избавиться от этого несносного стража, чтобы снова взяться с Гитоном за старое.